Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, вы слушаете программу «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных. Изучать историю родного города можно разными способами. Можно просто по нему прогуляться и посмотреть на те улицы, которые в городе есть, и что-то почитать про тех людей, которым они посвящены. Можно в Википедию заглянуть, историю города почитать, обязательно тоже всплывут истории людей, которые с городом так или иначе связаны. Ну а можно просто большой справочник купить и посмотреть тоже в нем историю, посмотреть картинки, тоже что-то почитать. А можно пойти более экстравагантным способом, прогуляться по городским кладбищам и, опять же, почитать, посмотреть про тех людей, которые там похоронены. Ну, вот последние две программы мы именно этим и занимались, и, судя по вашим отзывам, это вам понравилось, и эта тема вам не безинтересна. Поэтому сегодня продолжим. У меня в гостях историк, куратор Центра фотографии «Март» Артём Беркович. Артём, здравствуйте.
Здравствуйте.
Про Ивановское кладбище сегодня поговорим. Ну, мы почти не выходя из студии, потому что у нас студия как раз, здание, в которой студия расположена, она находится на территории, почти на территории этого кладбища, поэтому мы сегодня совсем-совсем рядом. Ну что ж, Артём, давайте знакомиться. Откуда вообще интерес к кладбищам?
Знаете, я сегодня куратор в частной фотогалерее, но в прошлом я 20 лет работал в Музее истории Екатеринбурга. И когда в 96-м году, после университета, молодым сотрудником музея, мне поручили сделать выставку, посвященную истории кладбищ, я, честно говоря, сначала удивился, потом вдохновился этой темой. И можно сказать, я с этой темой вот так или иначе более или менее близко соприкасаюсь вот все эти долгие годы. И надо сказать, что в то время, конечно же, я искал, к кому обратиться. Тема и сегодня, прямо скажем, остается маргинальной, мы не найдем каких-то уж очень таких серьезных научных публикаций на этот счет. А в 96-м году, по большому счету, кроме нескольких краеведов, обратиться мне было некому. Я, конечно же, изучил те архивные материалы, которые есть у нас в ГАСО, но огромную помощь мне оказал краевед Василий Константинович Некрасов. Его уже нет с нами, он похоронен на Ивановском кладбище. Я всегда во время экскурсий прохожу мимо его могилы, поворачиваюсь и мысленно как бы выражаю ему свою благодарность. Вообще, поэтому я с этой темой очень давно, меня к ней привела просто моя работа в Музее истории города.
Вообще, если вот прогуляться по вот главной аллее на Ивановском кладбище, то то и дело ты натыкаешься на надписи на памятниках, что здесь лауреат Сталинской премии, здесь заслуженная артистка или артист СССР, Павел Бажов, в конце концов, у нас здесь похоронен. То есть в начале кладбища находится захоронение монахов и священнослужителей. То есть кладбище вот так вот, даже просто по внешнему виду, с очень богатой историей.
Ну, действительно, кладбище почти 100 лет. Ну, активные захоронения начались в 60-е годы 19 века, закончили в 60-е годы 20 века. И вот в эти 100 лет все, что происходило с нашим городом и даже более с нашей страной, так или иначе отразилось на кладбище. Я бы, знаете, начал издалека, если вы позволите, слушал ваш вступительный текст. Вы говорили про Википедию, говорили про справочники, про путеводители. Это все очень полезные вещи. В них есть неточности, их надо исправлять, но в действительности знание истории — это не знание фактов, это не знание событий даже. Знание истории — это понимание логики, развитие исторического процесса. То есть это некий ключ, который объясняет, почему те или иные события произошли, почему те или иные здания находятся там, а не в другом месте. И, собственно говоря, каким законам была подчинена эволюция, ну, нашего города или, скажем, такого сложного исторического памятника, как кладбище. У меня взгляд на кладбище, он абсолютно научный. Для меня кладбище — это такой же исторический памятник и источник информации, можно даже сказать, документ в широком смысле этого слова, не бумажный документ, а в широком смысле слова документ прошлого. И больше того, он чем-то очень похож на город. Как город — очень эклектичная среда. Каждое поколение оставляет свой след в городе. Не просто оставляет след, оно формирует город. под себя, да, оно привносит свой вклад в формирование города. Следующее поколение что-то уничтожает, создает что-то новое. То же самое и кладбище. Это такая же очень плотная, историческая, очень эклектичная среда, где слой одной эпохи как бы накладывается на слой другой эпохи. И, к сожалению, сегодняшний день у нас два исторических кладбища, это Михайловское и Ивановское, где мы с вами находимся, остальные не сохранились. И война с кладбищами — это тоже часть истории. Мы сейчас, может быть, не будем ее касаться, но мы должны найти определенный взгляд на то, что сохранилось. Понять индивидуальность этого кладбища, чем оно отличается, например, от других, или отличалось, и отличается сегодня уже, когда это исторический памятник. Мне довольно сложно, может быть, так в двух словах это объяснить, основные, что ли, ключевые вещи с Ивановским кладбищем связаны, но я попробую. Прежде всего, почему вообще мы здесь сегодня находимся? Но не мы, а почему Иван... Хотя я думаю, что и вашей студии бы, наверное, не было, если бы не Ивановское кладбище. Это такой непростой путь.
Бывшая окраина города же здесь. Не было же дальше-то города.
В силу обстоятельств, просто Ивановская церковь, построенная при кладбище, стала кафедральной. Именно поэтому сегодня она такую важную роль играет в жизни епархии. Но это неудивительно, что кладбище на окраине города, потому что это предписывал закон. Кладбище всегда на окраине города. Другое дело, по мере того, как разрастается город, то, что вчера было окраиной, сегодня становится уже частью центра. И нужно выбирать новые места для кладбищ. Собственно говоря, вот именно такая логика была в том, что в появлении новых и новых кладбищ в Екатеринбурге. Самое раннее кладбище было на том месте, где у нас сегодня улица Карла Либкнехта. Оно, это преоснователя города. Оно находилось за восточной крепостной стеной, которая проходила приблизительно по современной улице Пушкинск, ну, там, где у нас сквер Попова.
Ну, исторический центр города. Это,
да. Вот там проходила крепостная стена, и за ней было кладбище. Потом город вырос, и в 70-х годах 18 века определили новое место для кладбищ. Для православного и старообрядческого, что очень важно, потому что это уже говорит, какую роль старообрядцы играли в жизни города. Православное кладбище появилось там, где у нас сегодня Зеленая роща, и женский Новотихвинский монастырь, который вырос из кладбищенской церкви. А старообрядческое кладбище на том месте, где у нас сегодня пересечение улиц Луначарского и Тверитина, рядом с площадью обороны, там, где памятник Седой Урал, вот справа от него. Это 70-е годы 18 века. Это в тот период, когда город получил статус города, в тот период, когда были проведены выборы, первые в нашей истории выборы городского головы, городского самоуправления. Очень важный был период в истории Екатеринбурга. Но в Екатеринбурге была еще одна категория людей. Вообще Екатеринбург построил немец Вильям Дегенин. И он привез с собой сюда достаточно пеструю и космополитичную команду. Завод строился под руководством немецких, ну, в широком смысле, европейских специалистов. И очень многие чиновники, горные инженеры, которые управляли уральской промышленностью, были потомками европейцев, приехавших в нашу страну во времена императора Петра I. И они в основном были лютеранами, ну или другими протестантским церквям принадлежали. И вот кладбище для лютеран появилось на дороге в Березовск. Это где у нас сегодня улица Блюхера. Сегодня это кладбище тоже погибло, там сейчас сквер. Но город продолжал расти. И к середине 19 века просто закон предписывал выбрать новые места за чертой города. Уже города 19, а не 18 века. И были определены два новых места для кладбища. Точнее, и для старообрядческого кладбища было определено новое место. Оно сейчас на территории фабрики Конфи. Оно тоже погибло, к сожалению, хотя там стоит часовня во знаменование того, что там когда-то было кладбище. И было определено место для новых православных кладбищ. Вот они-то как раз сохранились. Это Михайловское и Ивановское. Это 40-е годы 19 века. Тогда же была в 46-м году заложена церковь. Но церковь строили долго. И освящена она была только в 1860 году. Собственно говоря, вот с этого момента и начинает Ивановское кладбище жить. Мы здесь найдем, ну, буквально единицы захоронений середины 50-х годов. Точнее, памятники с указанием на то, что эти захоронения были. Но зато уже начиная с 60-х годов мы видим, что кладбище начинает жить по-настоящему, потому что очень много захоронений 60-х, 70-х и так далее. И, разумеется, самым важным местом на кладбище была церковь. Территория вокруг кладбища, вообще, надо сказать, что церковь отвечала за кладбище, за состояние кладбища, в том числе и собирала налоги на ритуальные услуги, как это сегодня называется. И территория кладбища, она как бы делилась на разряды. И самое престижное, что ли, место было ближе к церкви. И совсем неудивительно, что почти, да, у самой апсиды похоронены купцы Телегина, которые способствовали строительству этой церкви. Вот как бы отправная точка в нашей истории. 60-е годы 19 века. Давайте вспомним учебники истории. Что это за период? Это накануне Великой реформы. Когда мы сегодня, знаете, часто говорим про революции, знаете, у нас термин революция постоянно звучит. Бархатная революция, оранжевая революция, октябрьская революция, или переворот, как его называют, и так далее и тому подобное. В действительности революция — это не взятие зимнего. И не свержение, не знаю, там, какого-то из президентов. Революция — это очень сложный социальный процесс, который длится, как правило, ну, десятилетия. Чуть больше, чуть меньше. Суть этого процесса в том, что общество кардинальным образом меняется. Меняется все. Экономика, право, ну все, все. Все те законы, по которым общество живет. Мы с вами такую революцию пережили. Это 90-е годы. Мы современники, участники революции. В силу того, что просто мы жили в эту эпоху. И мы с вами хорошо знаем, что значит как бы изменение правил игры. Правильно? Когда тут не было собственности частной, тут появилась частная собственность, тут не было банков, тут появились банки, тут не было таких денег, как сегодня, тут появились деньги и так далее и тому подобное. Наши слушатели прекрасно все это понимают. Так вот, Великая реформа 60-х годов 19 века была такой же революцией, без взятия зимнего, без свержения кого бы то ни было. Но это была социальная революция, революция в подлинном смысле этого слова, которая, конечно же, суть ее была отмена крепостного права. Но за отменой крепостного права последовала и правовая реформа, и военная реформа, и экономические реформы, развитие банковского сектора, совсем другая мобильность людей. В общем, изменилось все. И так же, как на наших глазах в 90-е годы появился новый класс людей, которых, ну, иногда называют новые русские. Ну, новый слой богатых людей, да, которые как бы поднялись в годы экономической свободы, правильно, которые воспользовались теми возможностями, которые эта свобода им предоставила. Также точно в годы Великой реформы появилась новая генерация предпринимателей, новая генерация купечества в Екатеринбурге. Люди, которые потеснили с ведущих позиций, скажем, старообрядческое купечество, то доминировавшее в бизнесе нашего города в первой половине 19 века. Выросла численность населения Екатеринбурга стремительно в годы Великой реформы в силу просто того, что мобильности. Люди получили возможность ездить по стране, жить там, где они хотят, где они могут найти себе работу. При условии крепостного права это было запрещено. А когда растет численность населения, растет спрос на товары народного потребления. Правильно? И есть купечество, которое отвечает на этот спрос. И вот эта новая генерация купечества, так скажем, она в том числе занималась торговлей, мануфактурой, ну, товарами народного потребления, в том числе и бакалейными товарами. И вот Ивановское кладбище, почему я про это так долго говорю? Ивановское кладбище стало как раз их кладбищем. Здесь почти нету могил чиновников. Есть 2, 3, 5. Это только исключение, подтверждающее правило. Здесь почти нет могил промышленников, ну, тем, кто владели промышленным предприятием. Зато, если мы изучим биографию купечества, которое здесь похоронено, ну, имеется в виду 19 век, то мы с вами увидим, что это как раз люди, которые занимались вот мануфактурной, бакалейной торговлей, больше того, люди, принадлежащие приблизительно к одному поколению, ну, старшее поколение, так скажем, условно говоря, переходное. Те, кто уже заявил свои купеческие капиталы, например, по третьей гильдии до реформы, и уже после реформы, на волне реформы, стал купцом первой гильдии. И больше того, люди связаны между собой часто и родственными отношениями. То есть вот в чем такое, что ли, социальное лицо, в чем индивидуальность Ивановского кладбища, вот его исторической части. Если говорить конкретно, то это не только купцы Телегины, да, это Василий Васильевич Кривцов, а его дочь была замужем за Олимпием Ефимовичем Телегиным, и могила, кстати, тоже здесь. Это, ну, в общем, так далее и тому подобное. Я сейчас, если переходить в конкретику, у нас долго это затянется. После революции сформировалось, естественно, совсем другое общество. Революция уже не 19 века, а революция, которую мы с вами знаем как Октябрьская революция. А большевики не просто взяли власть, большевики провели социальные преобразования в стране. Драматичные, кровавые, стоившие жизни очень многим людям. Многие бежали в эмиграцию. В том числе мы видим огромное количество заброшенных могил на Ивановском кладбище. Если тот же самый Василий Васильевич Кривцов, городской голова, кстати, единственный городской голова, чей памятник, чья могила сохранилась, рядом неприметная плита с человеком, который, собственно, его памятник поставил, Василий Васильевич Кривцов-младший, умерший в 1916 году. А вот ему памятника поставить было уже некому, потому что революция изменила как бы все в обществе. И те, кто вчера был на вершине социальной иерархии, сегодня оказались внизу. И, естественно, эта историческая часть стала приходить в запустение. Но появилась новая элита, уже советская. И Ивановское кладбище оставалось главным кладбищем в Екатеринбурге. Потому что, скажем, кладбище Новотихвинского женского монастыря было уничтожено. И нет ничего удивительного в том, что, скажем, мы на Ивановском кладбище находим много могил старых большевиков. Старые большевики – это такая элита партии. Те, конечно, из них, кто пережил эпоху большого террора. Потому что в подавляющем большинстве своем те люди, которые, скажем, пришли в партию в эпоху нелегальной борьбы, в чьих биографиях были, я не знаю, там аресты, ссылки, побеги из ссылок, побеги в том числе за границу. В общем, в ту эпоху, когда быть членом коммунистической партии, ну, тогда это была даже Российская социал-демократическая партия большевиков, в общем, быть в ее рядах опасно и бесперспективно с точки зрения карьеры. Вот наиболее талантливые, целеустремленные, активные люди такого типа, они не ограничили свою деятельность нашим регионам. И большинство из них, конечно, было уничтожено Сталином в годы Великого Большого террора. Но те, кто, может быть, не, ну, скажем, были не столь амбициозны, они вполне довольствовались скромной ролью и почетом здесь, в Свердловске, и были с почестями похоронены на Ивановском кладбище. Так вот, интересно, как эти могилы здесь определяются. То те из них, кто был умер до 50-го года, они как бы, и вот их захоронение как бы вторгается в старую историческую часть. А те из них, кто умер после 50-го года, они похоронены совсем в другой части Ивановского кладбища. Это не случайно. Потому что в 50-м году умер Павел Петрович Бажов. Павел Петрович, несомненно, самый крупный писатель Урала 20 века. Но он, кроме всего прочего, уже при жизни, как бы не без, конечно же, усилий государства и государственной пропаганды, создан был культ Бажова. Кстати, Жуков почти собственно своими руками опускал гроб Бажова в землю. Есть фотографии, даже я показываю их фотографии, сделанные вот как раз здесь, на Ивановском кладбище. Жуков у гроба Бажова в день похорон. И могила Бажова стала новым символическим центром Ивановского кладбища, таким, как в XIX веке была церковь. И старые большевики, и представители советской элиты, творческой интеллигенции, в том числе врачи, писатели, ученые, специалисты, руководители предприятий, в том числе партийные руководители, которые умерли после 50-го года, они их хоронили рядом, вокруг могилы Бажова. И тогда важное значение получила аллея между церковью и могилой Бажова.
Ну вот главная, которая.
Да, то, что главная аллея. Если вы по этой аллее пойдете и посмотрите, действительно, по этой аллее, особенно, естественно, в левой ее стороне, потому что все могилы обращены, скажем, лицом, ну, то есть текст, надпись, кто похоронен, он обращен, естественно, вот в эту сторону. Так вот, там почти вы видите, что все захоронения артистов свердловских театров после 50-го года. То есть они там появились после 50-го года. Значение этой аллеи, как центральной аллеи кладбища, появилось, и, точнее сказать, оно было осознавалось. Я думаю, что аллея появилась раньше, наверное, но осознавалось как главная центральная аллея кладбища это после 50-го года. Благодаря тому, что это в конечной точке этой аллеи был памятник Бажову.
То есть получается, что эта аллея стала такой аллеей славы, можно, наверное, так ее назвать. Артём, а вот на этом сегодня я вынуждена вас прервать. К сожалению, наше эфирное время на сегодня вышло. Я только напомню, что в студии программы «Записки краеведа» был историк, куратор Центра фотографии «Марта» Артём Беркович. Говорили мы про Ивановское кладбище, которое расположено у нас в городе Екатеринбурге. Постарались рассказать вам часть истории, его истории, истории тех людей, которые там похоронены. Поэтому, когда будете в следующий раз, особенно жители Екатеринбурга, проходить мимо, пожалуйста, остановитесь, посмотрите. И, кстати, Артём вот проводит экскурсии по этому кладбищу, поэтому, возможно, вас это как-то заинтересует. Тем более, что оказалось очень много интересного связано с этим кладбищем, поэтому в следующий раз наш разговор мы обязательно продолжим и продолжим мы его как раз в следующую субботу в это же время. Напомню, программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!